Ну, мы продолжаем наш курс «Великая степь». Приближаемся к монголам, но еще до монголов нам немножечко осталось немножко других мест пройти, но уже близко. Значит, я хочу сделать объявление сейчас сразу. Я все на медитациях и на консультациях, я все время, почти что всех, я попрекала, что вы не работаете с сущностями, не умеете, не хотите, не можете. Ну, и я решила, что, собственно говоря, я зря только все время ругаюсь. На самом деле, надо просто этому учиться. Поэтому мы решили, что мы сделаем в этом году, как обычно, летний семинар по сущностям, взаимодействию с сущностями. Будем обучаться сами, будем обучать сущности, будем знакомиться с сущностями, сущности с нами знакомить, самых разных, полном, во всем диапазоне, в каком есть. Но семинар будет необычный, не как раньше. Ну, то есть, как обычно, я проведу два занятия, таких, как всегда на семинаре, то есть я буду рассказывать теоретическую часть, а потом мы сделаем несколько практических занятий. В Валентиновке, которую вы знаете многие уже, значит, туда можно будет приехать желающим, и там будут практические занятия. Сколько занятий получится, сейчас сказать трудно, если понравится, то сколько угодно, сколько захотите. Вот, так что, вот, собственно говоря, сущности уже знают, они уже давно знают, очень радуются. Вот, мы тоже радуемся, потому что это очень важная для нас тема. Вот, так что вот, объявление мы потом дадим, когда приземлимся с датой, со всем этим. Так что пока я просто вас предупреждаю. Я некоторым уже говорила на консультации. Вот, так что вот, такие у нас перспективы на лето. Вот, ну а сейчас мы продолжим наш курс. Значит, мы еще никак, мы говорили про тюрок, про тюркский каганат. Потом я говорила в прошлом сезоне, я говорила про Великий Шелковый Путь, который играет огромную роль вообще во всех степных делах, до сих пор работает. Значит, но вот про тюркский каганат мы не договорили, мы говорили о том, как он создавался, как там люди жили, как он функционировал, как что. А потом в Великом тюркском каганате произошел раскол. И вот об этом Великий тюркский каганат разделился на два каганата, восточный и западный. И они совершенно, так сказать, оказались совершенно разными государствами, хотя между собой они продолжали взаимодействовать, в основном воюя. Вот. Но сегодня мы поговорим о расколе в Великом Тюркском Каганате. В следующий раз мы будем уже говорить о других народах и государствах, которые в Великой Степи образовались, функционировали. А сегодня вот мы закончим с тюркским, надеюсь, что закончим с тюркским каганатом. Значит, ну, как мы с вами, на чем мы с вами в прошлый раз остановились, в 70-е годы VI века тюркский каганат превратился в крупную державу наряду с такими государствами, как Китай и Византия. Сравнимо. Но в начале VII века ситуация изменилась, когда снова в историю вмешалась природа. И произошел раскол каганата на восточный и западный. Получилось два разных государства и даже два разных этноса, у которых общей была только династия, только как бы исток, ашина. Восточный каганат был расположен в Монголии, где летнее увлажнение стимулировало круглогодичное кочевание, при котором пастухи постоянно общаются друг с другом. Навыки общения и угрозы Китая сплачивали народ вокруг орды и хана, и держава была монолитна. Западный каганат находился в предгорьях Тарбагатая, Саура и Тяньшаня. Увлажнение там зимнее, и надо запасать сено для скота. Поэтому летом скот и молодежь уходили на горные пастбища, а пожилые работали около зимовья. Встречи были редкие, и навыков общения не возникало. Поэтому вместо эля, вместо государства, там сложилась племенная конфедерация. 10 племенных вождей получили в виде символа по стреле. Почему этот этнос называется десятистрельные тюрки? Ханы Ашина вскоре потеряли значение и престиж, так как их собственная тюркутская дружина была малочисленна, и вся политика определялась вождями племен. Китай был далеко, Иран слаб, караванный путь обогащал тюркскую знать. Вот на той-то дороге шелкой совпали интересы тюрков и хазар. Начиная с 582 года между восточными тюрками, тюрками Архона и западными племенами произошел раскол. И вскоре соперничество между двумя царствами переросло в вооруженное столкновение, чем не замедлил воспользоваться Китай. Изначально раскол между восточными и западными тюрками носил характер династической распри. Амрак, старший сын Тубахана, совершенно не подходил к той деятельности, для которой был предназначен своим царственным происхождением, предпочитая спокойную жизнь превратностям судьбы властелина. Туремен, сын Мугань-хана, ну, про этих ханов в той лекции я говорила, Туремен, властолюбивый, но нерешительный, храбрый в бою, но нерешительный в политике, уступчивый перед сильными, наглый перед слабыми. К тому же его мать была всего лишь наложницей китаянкой, что весьма негативно отразилось на популярности ее сына. Шету и Чулахео, сыновья Кары и Сыкхана, Шету храбр, умен, решителен, энергичен. Настолько, что даже жена считала его по свойствам настоящим волком. Эти качества обеспечивали ему уважение народа и знати. Чулахео ни в чем не уступал старшему брату и был весьма популярен в народе. Его удел располагался на восточной границе Каганата. Имя его означает буквально «второстепенный князь каменистой пустыни». Очевидно, именно эта второстепенность тянула его на сближение с китайцами. Карачурин был самой значительной фигурой и при этом дядей всех перечисленных ханов. Он и Шету ненавидели друг друга, хотя и старались скрывать свои чувства. Итак, в 581 году Тобахан умирает и оставляет свой трон, согласно лествичной системе, сыну своего брата Туремену. Но в закон престола наследия вносится корректива. В силу того, что у Туремена мать наложница и он не пользуется популярностью у тюркской знати, престол передается Амраку. И в принятии этого решения далеко не последнюю роль сыграл Шету, который в качестве аргумента привел длинное копье и острую саблю, то есть воинов. Аргументация оказалась убедительной, но безвольный и слабый Амрак уступил свое место Шету, который вступил на престол под именем Ишбар-Каган. Таким образом, первым ханом стал Ишбар-Каган, ставка находилась у гор Отекюн в центре его восточных владений. Вторым ханом западных владений был Карачурин. Ставка Карачурина располагалась у горы Актак. Третьим ханом считался безобидный Амрак. Его ставка находилась у реки Тола среди привольных охотничьих угодий. Туремен получил удел на северных окраинах государства и титул Абу-хана, старейшего хана. Второстепенные ханы также получили уделы. Чурская держава распалась на уделы. Причем наиболее крупным и значительным был удел не великого хана, а Карачурина, Семиречья. Тем не менее, обойденный Карачурин не смирился, затаил обиду. Его сторону принял Туремен. В это время весьма активно зерна раздора между ханами Каганата сеял китайский лазутчик, находившийся при посольстве, Джан Сунша, который был дружен с Шету еще со времен, когда тот был удельным князем. Джан Сунша очень ловко плел интриги и сумел поссорить Ишбар-Кагана с Абу-ханом, а затем и с другими удельными ханами. Такова была цель китайского императора династии Суй. Объединенный Северный Китай стал сильным государством. Чувствуя это и видя назревавший в Каганате конфликт, новый император Ян Цзы прекратил платить дань и разорвал дипломатические отношения с тюрками. Это означало объявление войны. У Бичурина было написано, Бичурин писал, война оказалась не такой легкой, как предполагал император и его советники. Тюрки сразу взяли инициативу и лишили китайцев возможности использовать численный перевес. Суйская армия растянулась по всей линии Великой Стены. Левый фланг упирался в Няньшанские горы, а правый располагался на равнинах Шанси. Китайские пограничные войска были разбиты и укрылись за Великой Стеной. Тюрки форсировали ее через проходы Мухя и Шимини в Ганьсу. Ну, Батурин пользовался китайскими хрониками и, собственно говоря, вот описывал все происходящее, пользуясь информацией оттуда. Шесть богатых областей северо-западного Китая были захвачены тюрками. Ян Цзынь объявил мобилизацию всех сил империи, но спешно укомплектованная армия из крестьян не соответствовала боевой подготовке тюркских войск. После первых же сражений император Ян Цзынь понял, что с такой армией нечего и думать о победе. Военные поражения на фронтах были с лихвой восполнены дипломатической службой. Император Ян Цзынь послал к Карачурину брошь из золота в форме волчьей головы, показав этим, что Китай признает его. Но мы помним, что волк был тотемом тюрок, поскольку считалось, что они произошли от волчицы. Получив политическую поддержку от Китая, Карачурин, правитель западной части Каганата, объявил о своем неподчинении Кагану и заключил сепаратный мир и вывел войска из Китая. Ишбар Каган негодовал. Что касается Китая, то гегемония Суйской династии покоилась, во-первых, на жестокой вражде, возникшей между западными и восточными тюрками, и, во-вторых, на неослабевающей потребности в шелковых тканях. Умный и хитрый император Ян Цзынь понимал, что его армию спасла только распря в Каганате, и он сделал следующий шаг, отправив посольство с дарами к Ишбарха Кагану. Посол потребовал, чтобы Каган назвался вассалом империи Суй, за что получит войско против Карачурина. Одним словом, в 584 году Ишбар Каган совместно с китайской армией выступил в поход на запад. Объединенные войска разбили армию Турымена и захватили в плен его жену и детей. Турымен с войсками отступил на запад и обосновался возле Пайкенда, это нынешний Бухара. Вы представляете себе географию, где все происходит. Таким образом, в этот критический для тюркской державы момент Ишбар Каган капитулировал перед империей Суй, вследствие чего китайцы разгромили мятежников, что дало возможность Кагану умереть на престоле в 587 году. После смерти Ишбар Кагана положительную роль в сохранении державы сыграла опять же лестничная система передачи власти. На трон не решался сесть сын Ишбара Юн Йолык, поскольку наследником был Чулыхэу Хан, хотя последний и находился в стане врага, западного Кагана. По личным качествам он превосходил своего старшего брата Шету. То есть такая очень сложная получилась загогулина. Между племянником и дядей завязалась переписка, в результате которой, соблюдая законы лестницы, то есть законы наследования тюркские, на трон сел Чулыхэу Каган, который вместе с престолом унаследовал и политику своего брата, подтвердил союз с империей Суй и повел войну против своего бывшего друга Абу-Хана. Противостояние между западными и восточными тюрками было обусловлено тем, что восточные тюрки претендовали на главенство, западные – на самостоятельность. Воцарение Чулыхэу Кагана сразу разрядило обстановку. Многие из числа сторонников Турымен-хана перешли на сторону нового Кагана. Карачурин тоже перестал активно действовать против центральной власти и поссорился с Турыменом Абу-Хана, который оказался в полной изоляции. Но, несмотря на свое плачевное положение, Турымен продолжал политику непризнания Кагана и центральной власти. После переговоров с Турыменом, не добившись его повиновения, Чулыхэу Каган повел против него восточные войска. На помощь Кагану были посланы войска западного Каганата. Ими командовал сын Кара Чурина, Янг Сотегин. Весной обе армии окружили войско Туремен Абу-Хана и заставили его принять битву около Бухары. Войско Туремена было разбито и рассеяно, а сам он погиб. Покончив с мятежником, Чулэхэу Каган оповестил об этом всех в Каганате, надеясь на мирное управление. Но надежды не оправдались. После разгрома и гибели Абу-Хана усилились распри между Востоком и Западом. Хан западного крыла Каганата Кара Чурин вновь начал выражать свое неподчинение центральной власти и плести интриги против Каганата. Верховная власть решила, что дальше нельзя терпеть Кара Чурина, так как из-за него нет мира в державе. Зимой 588 года Чулэхэу Каган двинулся на запад против Кара Чурина. После жестокого побоища войска Чулэхэу были разбиты, а сам он погиб. Но война не прекратилась, а продолжалась до 593 года. Китайский летописец приводит слова первого министра об этих событиях. Родные истребляют друг друга, подобно ядовитым насекомым. Только в 593 году мир с Тардушханом заключил Юн Йолыг, сын Ишбара, ставший каганом после смерти своего дяди Чулэхэу. Этот мир восстановил единство каганата и стабилизировал границы между улусами. Вот, ну, я очень много тут привожу малопонятных и незнакомых имен. Я сама их еле выговариваю, а в литературе они пишутся по-разному. В принципе, я могла бы этого ничего не делать, ну просто как давать текст без лишних слов. Вот. Но нам, поскольку мы занимаемся все-таки не историей, а метаисторией, все эти имена, ну, собственно, я и в других тоже, когда я рассказывала про другие страны, я тоже называла много важных деятелей. Это деятели не только исторические, это, как правило, это те деятели, которые имели какое-то значение и в метаистории. Поэтому вот приходится их называть, ну, совершенно не обязательно все запоминать, я сама все не запоминаю, но, тем не менее, вот как бы надо как бы пометить этих персонажей. Так, значит, да, этот мир восстановил единство Каганата и стабилизировал границы между улусами. Мир, воцарившийся в Каганате, лишил китайского императора плодов своих усилий. В 593 году был обезглавлен последний сторонник Китая, Кинюйшат, младший брат Юн Йолыга. Труп казненного Каган отправил в Китай, как знак того, что в Каганате императору не на кого больше рассчитывать. Китайского императора больше устраивала раздробленность Каганата, когда ханы и беки ходили к нему поодиночке за подачками в виде помощи. Сейчас же перед ним был снова мощный Каганат, требующий выполнения подписанных договоров. Император не стал обострять отношения с Каганом, а предоставил полную свободу в проведении своей политики в тюркской державе китайским разведчикам и дипломатам, чтобы они продолжали вносить раскол. Разведчики и на этот раз нашли ему нужного человека. Это был наследник престола, двоюродный брат Кагана, Жангар. Он имел удел на северо-востоке и титул Тулкхан. Жангар, по докладу китайского разведчика Чжань Суньшен, был беспринципен, завистлив, труслив, непостоянен и вероломен, то есть имел все качества, присущие изменнику. И в Каганате вновь образовалась прокитайская партия. Однако Кара Чурин по-прежнему оставался удельным властителем западных областей. Тюркская держава в 90-х годах VI века продолжала оставаться внутренне крепкой и грозной для соседей. С этим, безусловно, не мог примириться Суэцкий Китай. Для тюрков Китай – источник доходов, для Китая тюрки – угроза для своих границ, и вместе с миром 593 года перед суэцами снова встал единый и могучий каганат, настаивающий на строгом выполнении торгового договора, столь убыточного для Китая. В это время фактическим правителем Каганата стал Кара Чурин. Неизбежность войны с Китаем была очевидна. Центральную Азию Кара Чурин держал крепко. В Бухаре Байкенте, Бухаре, сидел его внук в чаще Ташкенте, другой внук Шигуй. Здесь следует остановиться на отношениях западных тюрков и сагдийцев. Если западно-тюркские каганы черпали у степных племен Семиречья и Чуйской долины силу, то богатство текло в их руки из оседлых владений Центральной Азии и бассейна Тарима. Согдиана в конце VI – начале VII веков была раздроблена на мелкие княжества. Мы о Согдиане в прошлой лекции говорили. На мелкие княжества и не имела сил к объединению. Безопасность их торговых караванов, возделанных садов, мастерских, городов гарантировали каганы западной ветви тюрков. При этом последние не вмешивались в дела своих подданных сагдийцев. Много хорошего видели сагдийцы от западных ханов, поэтому были им надежной опорой. В начале VII века Центральная Азия была на гребне своего экономического и культурного расцвета. Торговля, земледелие и ремесла развивались с предельной быстротой. Религиозные культы мирно уживались друг с другом. Шелк, перевозимый из Китая в Византию, частично оседал в Пайкенде, Самарканде, Чаче, Кашгаре, Куче и Турфане в виде золотых слитков. И все это благополучие было результатом подчинения Согдианы тюркским каганам. Этот, ставший традиционным союз с сагдийскими купцами, неизбежно влек за собой вражду с Ираном. Мы об этом тоже уже говорили с вами. В 598 году китайская армия вступила в степь. Началась война с Китаем. В войне участвовали войска восточного и западного крыла каганата. Западным крылом командовал сам Карачурин. На стороне китайцев открыто выступал Жангар. Зимой 598-599 годов тюркская конница обошла китайские линейные войска и обрушилась на ставку Жангара, которая была расположена к югу от Великой Стены. Братья, дети и все родственники Жангара были убиты, а сам он бежал в китайскую крепость. Император принял участие в укрывательстве Жангара и не жалел дорогих подарков изменникам. Летом 599 года произошла битва между армией Карачурина и Суйской армией под командованием генералом Гао Фаня и Ян Со. Карачурин потерпел поражение и отступил. Армия Восточного Крыла во главе с Дулан Каганом громила другую китайскую армию, а также войско Жангара, подаренное ему императором. Удачное наступление Восточной армии остановилось только после того, как китайскими разведчиками был убит Дулань Каган. Не созывая Курултана, Карачурин объявил себя великим Каганом. Таким образом был нарушен закон о престолонаследии. Восточные тюрки стали называть Карачурина узурпатором. В 601 году Карачурин вторгся в Китай и разбил армию генерала Ханьхуна. Другой отряд тюрков разгромил кочевье Жангара, увел людей и скот. Но неожиданно, подстрекаемая китайскими агентами, подняла мятеж конфедерация 10 телецких племен. Повстанцы разбили западных тюрков. На востоке Карачурин оказался отрезанным от своего удела, и восточные тюрки бросили его в беде. Карачурин бежал в Тугон, где был убит тибетцами. Когда Карачурин объединил обе половины каганата, это не вызвало сопротивления на востоке. Но как только он был разбит, восточные тюрки бросили его. Погибла его личная дружина, очевидно состоявшая из западных тюрков. Между родственниками погибших и предателями пролилась кровь. Каганаты пребывали в состоянии кровной вражды, и воссоединение было невозможным. Китайцы торжественно возвели Жангара на трон, и сопротивляться было некому. В 604 году Жангар стал признанным каганом Восточного Каганата, который навсегда отделился от Западного. Империя Суй праздновала полную победу. Никогда прежде в своей истории Китай не достигал такого величия, такого авторитета, и никогда не достигнет позже. Империя входила в свою самую славную эпоху. Что же касается тюркской державы, то ее восточное крыло стало вассалом Китайской империи Суй. Китай постепенно распространил свое влияние на Центральную Азию, и тюрки в конце концов попали в полную зависимость от него. Окитаивание тюрков встретило серьезное сопротивление. Среди тюркского народа начались волнения, открыто выражалось недоверие Кагану. Видя это, китайское правительство стало опасаться тюрков. Оно не без основания полагало, что воля Кагана далеко не отражает настроение народа. Оказавшись в плачевном положении, Жангар написал письмо китайскому императору. «Я подчиняюсь вам, плачу налоги, посылаю ценные подарки, но с моей помощью вы хотите, чтобы мой народ изменил свой язык, стриг длинные волосы, одевался по-китайски, принимал ваши обычаи и законы, чего фактически сделать невозможно. К этим вопросам нация относится чувствительно и объединяется как одно единое сердце». В 608 году Жангар умер. Китайский император Янди назначил Каганом его сына, Дуге. Это было прямое нарушение тюркского закона о престолонаследии, но Янди полагал, что китайское правительство полностью подчинило всех восточных тюркских ханов и беков. Ключевые позиции китайцы заняли сами, на прочие были поставлены безвольные, либо купленные, либо полностью подчиненные, подконтрольные им беки. И поэтому уже можно было и не стесняться. Дуге принял титул Шибирхан и взял в жены китайскую принцессу, вдову своего отца, по сути китайскую разведчицу. Став каганом, Шибирхан повел политику прямо противоположную своему отцу. Он окружил себя верными беками и старейшинами, настроенными против Китая. Все это весьма встревожило китайское правительство. К военным действиям против Китая побудило предложение китайских агентов младшему брату Шибирхана, Чикишаду, участвовать в заговоре против Кагана с последующим восшествием на престол. О чем Чикишад поведал брату. Началась война. Но в это время в империи Суй из-за непосильных налогов, неудачных войн в Корее, жестокости императора произошло восстание. В 614 году в Китае вспыхнуло 5 восстаний. Восстали князья, генералы, атаманы разбойничьих шаек, восстал народ. Шибир-каган принял в смуте самое активное участие. Наиболее сильным повстанческим отрядом и претендентом на императорский трон он посылал лошадей и знамена с золотой волчьей головой. Настало время, и тюрки сполна отплатили китайскому правительству за недавнее унижение. Войска восточного крыла Каганата совершали опустошительные набеги вглубь Китая, в результате чего Шибир-каган стал фактически хозяином империи Суй. В ходе гражданской войны одержал победу генерал Ли Юань, полукитаец, полутюрк, который сверг императора, отразил нашествие тюрков и основал династию Тан. Это стало переломным моментом не только для Китая, но и для всей Азии. Китайский полководец, администратор и выдающийся политик Ли Юань, подобно Александру Македонскому, стремился не просто завоевать страны с разными культурами, но и сроднить эти культуры цивилизованного Китая и кочевых варваров. Культурный обмен поначалу воспринимался весьма позитивно. Китайцы полагали, что политическая обстановка благоприятствовала этому процессу. Немало китайцев, бежавших от суйской тирании, осело в кочевьях и породнилось с тюрками. Их принимали на службу, не интересуясь, кто они, китайцы или тюрки. Казалось бы, много хорошего было заложено между китайцами и тюрками в тот период. Составлен китайско-тюркский словарь, к сожалению, он не сохранился. При императорском дворе исполнялась тюркская музыка. Шел постоянный обмен людьми. Одежда и нравы тюрков импонировали китайской знати. И, наконец, совершенным жилищем для китайцев представлялось тюркское жилище юрта. Заигрывая таким образом, танские китайцы надеялись восстановить мир с соседними варварами. Но это в целом лицемерная политика, свидетельствовала о том, что Китай претендует на мировое значение, стремясь объединить свою страну с Великой Степью. Но это был внешний антураж. А что происходило внутри? 619 год был и для Китая, и для восточно-тюркского каганата годом кризиса. Столкновение между ними стало неизбежным. Установление в Китае сильной власти грозило восточным тюркам гибелью их самостоятельности, как политической, так и экономической. Поэтому тюркские ханы всеми силами поддерживали все восстания и беспорядки, возникавшие в Китае, и давали прибежище тысячам политических эмигрантов. Тюрки возобновили набеги на Китай. Однако их нажим не так скоро, но все-таки ослабел, и империя Тан получила передышку. И вот по какой причине. Племена телесов, народность теле, кочевавших к северу от великой пустыни Гоби, составляли большую часть земель восточно-тюркского хана. Тюрки, используя их раздробленность, облагали эти племена высокими налогами и насильно забирали в свои войска. Так вот, племена уйгуров, Буту, Тонгра и Байтырку объединились и восстали под знаменами рода Яглакар, впоследствии ставшего во главе уйгурского каганата. Ну, об уйгурском каганате мы будем потом говорить отдельно, это попозже уже случилось. Восточные степи снова оказались во власти повстанцев. Следует отметить, что изначально уйгурский племенной союз и тюркский каганат имели противоположное направление развития, и их столкновение – это столкновение двух систем. Между ними была масса расхождений – антропологических, психологических, миропонимания. Основной показатель их тюркской общности – лингвистический. Они говорили на одном языке. Уйгуры, как и тюрки, до последнего отстаивали свою свободу. Однако, в отличие от тюрков, победив, уйгуры разбредались по своим кочевьям, давая врагу возможность оправиться. Поэтому вскоре тюрки смогли вновь продолжить войну против империи Тан. Что же касается западного каганата, то на тот момент владения западных ханов охватывали всю Джунгарию, и только хребет монгольского Алтая разделял их. Поскольку Кара-Чурин и его внук Нили погибли, брат Кара-Чурина Басть-Тигин, законный наследник престола, томился в китайском плену. Главенствовал союз пяти тюркских племен под названием Дулу, а ставка Орды находилась в долине реки Или в Семеречье. Беки и старейшины союза Дулу, осознавая, что в каганате нет центрального управления, захватили власть и без созыва Курултая возвели на престол сына Нилихана Тамана с титулом Нила Чулахан. Государственный переворот, совершенный союзом племен Дулу, явился для всего западного каганата полной неожиданностью. Но когда об этом стало известно, многие тюркские племена стали выказывать неповиновение правительству. Восточные области отпали, на караванах дорог начались грабежи. Внутри страны положение становилось угрожающим. Некоторые тюркские племена стали самостоятельно заключать союз с Китаем. Появился и претендент на престол, у которого сразу нашлись сторонники. Это был бек Шигуй, внук Кара-Чурина, который имел удел Чач и его области. Китайская дипломатия, предчувствуя назревающую гражданскую войну, не осталась в стороне от событий. Китайское правительство оказало поддержку Шигую, который в 612 году немедленно выступил в поход против войск Тамана и наголову разбил их. Таман бежал на восток, но там попал в плен к китайцам. Китайское правительство выдало его послу Шигуя, который его и убил. С гибелью Тамана закончилась гражданская война. Его приверженцы были разделены на три малые орды. Шигуй с титулом тут же был хан, на Курултай был избран ханом западного каганата. Внутреннее положение каганата упрочилось, внешние затруднения рассеялись. Самая острая проблема – существование в Джунгарии независимой телесской конфедерации – разрешилась сама собой. В 619 году оба вождя теле, кибетский Мохэ-хан Гайяин и Сентийский Ишбар отреклись от титулов и добровольно подчинились Тунджагбухану. Грабежи на караванных дорогах прекратились. Шигуй расположил свою ставку в зеленой степи к северу от Чачи. Это был центр его обширных владений. Здесь он принимал посольства от восточного, китайского и западного византийского императоров. По старой древнетюркской традиции, западно-тюркский каганат разделился на восточное и западное крыло. Первым лицом после кагана был Ябгу. На эту должность Тунджабгу-хан назначил своего младшего брата Мохушада. Он стал правителем западных областей и первым лицом после хана. Старший брат Гаят-шан был назначен удельным беком в Бухаре. Территория современного западного Казахстана называлась в те времена Сибирью. Удельным беком этой области Шигуй назначил своего дядю, который впоследствии принял титул Каюк-Сибир-хан. С установлением мира в западном каганате жизненный уровень кочевников и жителей городов поднялся. Доходы в казну возросли, усилилась и мощь армии. Вот как описывает внешний вид богатого и роскошного двора западно-тюркского хана китайский монах Сюань Цзан, встретивший хана на охоте. Хан был одет в халат из зеленого атласа. Голова его была не покрыта, только узкая шелковая лента перехватывала лоб и удерживала волосы, не спадающие на плечи. Хана окружала свита из 200 всадников, одетых в меховые или полотняные одежды и вооруженные длинными копьями с флажками и прямыми луками. Их было так много, что конца войска не было видно. Однако, несмотря на богатство, сытость и праздность, сохранялось поклонение интеллекту, восхищение им. Нищего китайского монаха встретили, накормили. Хан с вниманием выслушал его и дал все необходимые для дальнейшего путешествия в Индию, откуда Сюаньцзань обещал привезти крупицу мудрости. Восточный, это про западный каганат мы сейчас говорили, восточный каганат. Обособление западного и восточного тюркских каганатов в 603 году значительно ослабило военные силы тюрок. В это же самое время правители тюркских государств враждовали между собой, как мы сейчас говорили, что делало их зависимыми от китайского императора. Но когда после смерти Кара Чурина тюркский каганат распался на две части, в ее восточной части воцарился Жангар, враг Кара Чурина. Отец Жангара, Чулухоу Каган, погиб в битве с Кара Чурином. С 599 года, когда Кара Чурин стал каганом, Жангар поднял мятеж и ушел в Китай. До 603 года он проживал в Китае и фактически не имел поддержки у восточных тюрков. Смерть Кара Чурина привела к анархии, и многие восточные тюрки решили признать власть Жангара, тем более учитывая тот факт, что Жангар, женатый на китайской принцессе Ичен, имел хорошую финансовую помощь из Китая. Он вел себя по отношению к Китаю как настоящий вассал, превратив свое некогда могущественное государство в зависимое владение. Когда в 607 году император династии Суй Янди путешествовал по Китаю, Жангар прибыл к нему в походный дворец и подарил 6 тысяч коней, получив взамен 13 тысяч кусков шелка, что считалось слишком высокой ценой за такое количество лошадей. По сути, это было завуалированное подношение Жангару. В своем подобострастном рвении Жангар подал доклад императору, которого называл высочайшим из владык, доклад с просьбой позволить его кочевым подданным носить одеяния великого царства и законы иметь общие с китайцами. И он хотел одним ударом превратить восточных тюрок в китайцев. Однако китайский император не счел нужным, чтобы тюрки переменили одеяния. Ему они были нужны не в качестве подданных, а пограничных вассалов, призванных охранять границы империи Суй от других кочевников. Впрочем, подобострастное рвение Жангара не осталось без внимания. Император щедро одарил своего вассала, его супругу китаянку и приближенных. Он приказал устроить пир для Кагана и 3500 тюрков, подарить еще 2500 кусков шелка, колесницу, верховых лошадей, литавры, музыкальные инструменты, знамена, и приказал императорским послам называть Джангара только по титулу, что считалось большой привилегией. Вскоре император посетил ставку Джангара в Ордусе, где пировал с ним и осыпал подарками. В особом указе Джангар был поставлен выше всех князей среди вассалов императора. С другой стороны, Ян Ди отменил приграничную торговлю между тюрками и китайцами, фактически сделав Джангара монопольным владельцем китайских вещей, тем самым поднимая его статус среди тюрков. Хотя Каган превратился в послушного вассала китайского императора и был вполне доволен своей участью и получаемыми подарками, далеко не всех знатных тюрок устраивало такое положение. Джангар умер в 608 году или в начале 609 года. Его сын Тюркшат наследовал власть. В 615 году во главе тюркского посольства он явился к китайскому императорскому двору и тем самым подтвердил свою верность Китаю. Он был провозглашен Шибир Каганом, причем Каганом он стал по указу китайского императора. Поначалу тоже вел себя как преданный вассал. Он обратился с просьбой к императору взять в жены свою мачеху, китайскую принцессу Ичен, вдову умершего Кагана. Хотя такой брак противоречил китайским обычаям, император повелел принцессе сообразоваться с обычаями восточных тюрок, и она стала женой Шибирхана. В конечном счете китайская принцесса Ичен была женой четырех ханов. Ну, передовой, у них такой был обычай, что вот если муж умирал, то его жена переходила по наследству к его брату, к его сыну. Так что, вот, значит, в конечном счете китайская принцесса Ичен была женой четырех ханов: Джангара, Шибирхана, Чулухана, Хелихана. Ну, у них многоженство было, так что, в общем, там еще другие жены были. Китайский император Ян Ди своей политикой настроил против себя многие слои китайского общества, и ряд восстаний прокатился по империи Суй. Ян Ди выдал замуж за Шибир Кагана китайскую принцессу, которая стала фактически агентом Китая в ставке Кагана. Несколько крупных китайских военачальников признали себя вассалами Кагана восточных тюрок. Военные силы, подчинившиеся Шибир Хану, насчитывали около миллиона солдат. Его военную мощь китайцы оценивали так: никогда и в древние времена северные кочевые не были столь сильны. Шибихану улыбнулась судьба. Вступив на престол Кагана зависимым вассалом суйского императора, он за 10 лет смог не только восстановить независимость своего государства, но и значительно усилил его. На какой-то момент он смог активно вмешаться в междоусобицу в самом Китае. 613 году отношения между Шибиркаганом и Ян Ди окончательно испортились. В этом году Ян Ди отдыхал в крепости на севере Китая, и Шибиркаган решил захватить его в плен. Донесение китайской принцессы спасло Ян Ди. Началась война между тюрками и китайцами. Ян Ди оказался в тисках между восставшими и тюрками, и в итоге в 617 году империя Суй пала. Шибир Каган включил в свой состав такие владения, как Кидань, Шивей, Тогон, Гаочи, которые раньше подчинялись Китаю. Целый ряд китайских губернаторов признали подданство тюркскому Кагану. Шибир Каган стал хозяином положения. В 618 году основатель династии Тан Ли Юань отправил к Шибир Кагану своего посла с дарами и предложил альянс. Шибир Каган согласился и отправил 2000 коней, 500 воинов для охраны столицы Ли Юаня и около 1500 воинов со своим помощником. Помощника Шибир Кагана отлично приняли там и посадили возле Ли Юаня. Но позже помощник Шибир Кагана сообщил, что Ли Юань способен вновь объединить Китай, а это не в интересах Шибир Кагана. Узнав об этом, Шибир Каган в 619 году пересек Хуанхэ с маленькой группой войск, соединился с другими китайскими губернаторами для атаки на Ли Юаня. Неожиданно Шибир Каган заболел и умер. Его смерть была удачей для Ли Юаня. Он сделал вид, что не знал о последнем намерении Шибир Кагана, объявил траур, отправил тюркам соболезнования и 30 тысяч кусков шелка для похорон. Это такая замаскированная дань. Младший брат Шибир Кагана стал правителем с именем Чуло Каган. Он правил недолго, всего с 619 по 620 годы. Чуло Каган предоставил убежище императрице прежней династии Суй Сяо, принял и других приверженцев Суй, а также других мятежных китайских губернаторов. В городе Дяньсян был организован двор династии Суй в изгнании, и целый тумен, 10 тысяч воинов, охраняли данный город. Чуло Каган начал войну с династией Тан. Брат Кагана Буриши с отрядом численностью 2000 тюрок соединился с Лю Куджоу, мятежный китайский губернатор, и вместе они разграбили владения династии Тан. Война с династией Тан предвиделась тяжелой, и советники стали говорить Чуло Кагану о том, что лучше помириться с Ли Юанем. Но он возразил, что обязан династии Суй сохранением каганата и теперь должен вернуть долг. На самом деле Чуло Каган желал дестабилизировать Китай, насколько это было возможно. Но планам Чуло Кагана не удалось осуществиться, вскоре он умер после непродолжительной болезни. Его сын Юэшэше был слаб здоровьем, и Каганом по старому закону выбрали младшего брата Ашина Доби, который прежде носил титул Багадур Шада. Ашина Доби стал носить титул Кат или Каган. Долго раздумывая, Кат или Каган склонился к идее войны с Тан под предлогом восстановления династии Суй. Несмотря на дань и подарки, выплачиваемые Ли Юанем, Каган решил нарушить мир и напасть на Ли Юаня. Летом 621 года тюрки напали на пограничный город Китая. Нападение было отбито, после чего Ли Юань решил договориться с Кат Иль Каганом и отправил ему послов. Но Кат Иль Каган арестовал послов, и началась война, которая длилась 3 года. В итоге Кат Иль Каган отступил и отправил посла к Ли Юаню, чтобы договориться о мире и торговле. Император согласился на мир, и Кат Иль Каган увел войска. Ли Юань понимал, что новая война с восточными тюрками – вопрос времени, и заключил союз с западно-тюркским каганатом, начал модернизацию армии, укрепил северную границу. В 625 году война вспыхнула с новой силой. Тюрки одержали победу в провинции Шанси, император отправил против тюрк свои лучшие войска. Тюрки одержали 3 большие победы и потерпели 1 поражение. В 626 году тюрки отступили. Кат Иль Каган решил начать переговоры. В это время в Китае сменилась власть. Ли Юань отрекся от власти в пользу сына, который звали Ли Шиминь. Ли Шиминь и Кат Иль Каган заключили мир. В обмен на 3000 лошадей и 10 тысяч баранов китайцы отпустили всех тюркских пленных. Мир негативным образом сказался на правлении тюрок. В 627 году против Кат Иль Кагана восстали племена Синьтьяо, уйгуров и Баирку. У тюрок, к тому же, начался падеж скота. В 628 году племянник Кат Иль Кагана поднял восстание против дяди. Ли Шиминь объявил, что будет поддерживать его. Китайский генерал атаковал ставку Кат Иль Кагана, разграбил его, а позже он разбил тюрок и захватил в плен 10 тысяч человек и много скота. В 630 году другой китайский генерал догнал Кат-Иль-Кагана и ночью напал на Каганскую ставку. Кат-Иль-Каган пробовал бежать, но был пойман. Тюрки сложили оружие, Кат-Иль-Каган скончался в 634 году в китайском плену. Император Ли Шимень решил расселить большую часть тюрок в Северном Китае, немногих в Центральном, а земли бывшего Каганата разделить на провинции и назначить губернаторов. Таким образом, 49 лет тюрки жили в Китае и подчинялись китайским губернаторам. В 679 году началось первое восстание тюрков против династии Тан, но оно было подавлено. Второе восстание под руководством Ашина Кутлука было поднято в 682 году. В 682-687 годах восточные тюрки во главе с Кутлугом одержали победу в гражданской войне против Китая и заново воссоздали свое государство, которое они в своих летописях называли Манги-Эль, Вечный Эль, Вечное государство. Ашина Кутлук совершил 49 походов против Китая и других врагов. Он присоединил к своему восстанию и некоторые другие племена. Вскоре он начал войну с уйгурами. Уйгуры были разгромлены, тюрки добыли много лошадей, и Кутлук объявил себя Эльтериш Бильге Каган, что означает «мудрый правитель, объединивший свой народ». Своих братьев он сделал князьями. Китайская администрация попыталась подавить восстание. Руководитель восстания 679 года, служивший Китаю, попросил разрешить выступить против Кутлука. Он получил разрешение, но вместо войны с Ашином Кутлуком он присоединился к нему. Теперь к Эльтеришу стали стекаться тюрки и другие кочевники, недовольные китайской администрацией. В 684-689 годах тюрки не переставали атаковать северную границу Китая. В 687 году тюрки были разбиты и бежали в степь. Китайский генерал положился на разведку. Выяснив расположение тюрок, он решил неожиданным броском напасть на них. В последний момент тюрки обнаружили его войско и разбили его. Вернув свои старинные земли, тюрки решили вернуть прежние завоевания. Но внешнее завоевание не удалось. В это время в Китае императрица Цзэцянь узурпировала власть, оттеснив от престола своих сыновей. Калаган Каган постарался наладить отношения с Китаем, стараясь получить от него признание. Он помог подавить восстание киданий, за что китайцы признали его. В 697 году Каган выдвинул ультиматум с условиями мира, главным из которых была традиционная выдача тюркам большого количества продовольствия, проса, 3000 сельскохозяйственных инструментов, большого количества железа. В случае отказа Калаган Каган угрожал войной. Получив желаемое, Калаган Каган арестовал китайскую делегацию, объявил себя защитником династии Тан и начал успешную войну, получив поддержку даже от некоторых китайских вождей. В 705 году императрица У Цзэтань умерла, и к власти вернулась династия Тан. В 706 году Калаган Каган снова напал на Китай и разгромил китайскую армию. Тюрки разграбили несколько областей и вернулись в степь. В степи Калаган Каган подчинил себе племена агузов, теле, кумохи и кидань. С годами Калаган Каган стал жестоким и наложил на подданных огромную дань. Из-за этого многие племена на западе и даже на востоке тюркского каганата восстали и попросили подданство у китайской династии Тан. В 714 году Калаган Каган отправил своего сына во главе отборной конницы для атаки на Китай. В результате китайская армия разбила их. К 715 году Каганат стал рассыпаться на части, охваченные охвачены целой серией восстаний подвластных племен. Каган не успевал подавлять восстание. В Джунгаре его войска были наголову разбиты. Племянник Калаган Кагана, блестящий полководец, смог разгромить большинство восставших, но Каган отстранил его от командования. В 716 году Калаган Каган разбил племена тере-агузов. На обратном пути он случайно отделился от войска и в лесу наткнулся на группу воинов племени Байырку, которые отрубили ему голову. После его смерти его советники объявили сына Кагана, Инель Кагана, сына Калагана, Инель Кагана, объявили Каганом сына Калагана, Инель Кагана, в июне 716 года. Это было нарушение старинного закона о лестничном наследовании. Поэтому обойденные дети Ашина Кутлука подняли мятеж и захватили власть, свергнув узурпатора. Могилянь взошел на трон в 716 году и принял титул Бельге Каган. Его младший брат Кюльтыген, несмотря на возраст, прославился в войнах, которые вел Калаган Каган с восставшими племенами. Инициатором переворота был Кюльтыген, который сам на престол и претендовал, и уступил своему старшему брату. Советники Калаган Кагана были казнены, из ссылки вернулся соратник Ашина Кутлука Тонь Юнук, который был назначен главным советником Бельге Кагана. Кюльтыген фактически стал главнокомандующим. То есть все очень бурно все менялось. В 717 году Кюльтыген разбил уйгуров. Был совершен поход против племени Байси. На западе тюркские войска разгромили карлуков. В 720-721 годах тюрки разгромили китайское войско, которое по источникам достигало 30 тысяч и включало такие племена, как кидане, татабы и басмылы. Из-за того, что все четыре части войск двигались отдельно, тюрки смогли разгромить эти армии по отдельности. Сначала были разгромлены басмылы, подошедшие раньше всех. Китайская армия была разбита. Был сильный мороз, а китайцы не взяли перчаток, и лучники отморозили себе пальцы. В 721 году был заключен выгодный для турок мир с Китаем. В итоге правящий триумвират в лице Бельге Кагана, советника Тонь Юнука и полководца Кюльтыгина привел тюркскую державу к процветанию в очередной раз. Недаром в тюркских надписях их держава именовалась как «Вечный Эль, Вечное Государство». В результате военных действий Китай вынужден был открыть миновой рынок, где тюркских лошадей меняли на шелк. Несколько сот тысяч рулонов шелка китайский император Сюаньцзун вынужден был дарить тюркам каждый год. В 731 году Кюльтыген умер. После смерти трех великих политических деятелей возрожденного тюркского каганата, Бельге Каган, Тонь Юнук, Кюльтыгин, государство стало катиться к упадку. В 742 году коалиция трех племен, карлуков, басмылов и уйгуров, подняла восстание. И в 745 году свергла последнего тюркского кагана по имени Беймей Каган. Вот так закончилась история тюркского каганата. Так, ну, мы сейчас с вами будем медитировать. Сегодня мы будем медитировать на седьмого мастера. Многие заметили, ну, собственно, так оно и было на самом деле, что на нескольких последних лекциях там, предыдущего сезона медитации были очень крутые, очень сложные, очень энергетически насыщенные. И ну, многие это отметили, многим это очень понравилось, некоторым, наоборот, было очень тяжело. Ну, я надеялась, что за каникулы как-то то, что вот было дано нам энергетически, оно как-то переварится. Вот, но, по-видимому, еще не до конца переварилось, но тем не менее. Поэтому сейчас я немножечко не так буду, не такие буду давать грандиозные медитации, но все равно медитации будут очень серьезные, важные и нужные. Вы обратили внимание, наверное, что я теперь стала медитировать, ну и на консультациях, кто вот был на консультациях и на занятиях, я даю медитации, как правило, целиком на мастера. И в результате этих медитаций стало понятно, что мы очень плохо знаем, ну, вообще практически не знаем, что собой представляют те или иные мастера. Если по поводу зон мы хоть что-то знаем, ну, по крайней мере, знаем, как они проявляются в человеческих каких-то делах, в отклонениях, ну, и знаем уже гораздо больше, как, собственно говоря, работают мастера, то вот, начиная с седьмого мастера, седьмой, восьмой, я уж не говорю про девятого, десятого, мы про них вообще не знаем почти что ничего. Что, какое у них предназначение, какие у них возможности, какие у них задачи, насколько это, как души этих мастеров рождались, появлялись, как они существуют сейчас. И это вот мы постепенно сейчас просто будем с этим знакомиться, постепенно будем это осваивать, ну, по мере возможностей. Вот. Но это, в общем, сложная очень задача. Ну и медитации у нас сейчас будут, конечно, достаточно серьезные, достаточно, так сказать, глубокие, высокие, широкие. Начинается новый этап нашей эзотерической работы. Значит, но по-прежнему я повторяю, что основная часть работы у каждого из нас идет на уровне бессознательного. Опыт показал, что это очень эффективный способ работы. Ну, с сознанием как бы вот все равно, конечно, напряженка у нас. Хотя, конечно, немножечко как бы улучшается ситуация, но вот, а бессознательное, оно работает с большим удовольствием, и коллективное бессознательное, в работе которого мы участвуем, в общих процессах которого мы участвуем, и личные, индивидуальные, бессознательные части каждого из нас включаются в работу, независимо от того, есть сознание, нет сознания, сознает человек то, что происходит, или не сознает. Участие в общем процессе у многих происходит даже без осознавания. Вот поэтому мы, собственно говоря, по-прежнему ориентируемся на работу бессознательного, но на работу в общем процессе. А общий процесс становится все шире, больше, все более общим он становится. Общий процесс, уже если раньше как бы речь шла о том, чтобы включиться в общие процессы, которые происходят, ну, как вот в нашей школе, делаются с помощью вот каких-то возможностей нашей школы, то сейчас все больше и больше сама по себе наши общие процессы включаются в еще более общие процессы. Ну, собственно говоря, мы и раньше тоже это замечали, но да, чем дальше, тем больше. Вот. Так что сегодня мы с вами будем медитировать на седьмого мастера. Посмотрим, что у нас получится. Пока что опыт работы с седьмым мастером показал, что вот мы совсем ничего там не знаем. Ну, начнем с того, что у нас среди наших слушателей, ну, пока что, по крайней мере, вот за больше, чем за 40 лет, мне встретился всего один человек, который, собственно говоря, принадлежит седьмому мастеру. Именно мастеру, не зоне даже конкретно, седьмому мастеру. Если по поводу остальных зон до седьмой у нас слушатели разных зон рождения, ну, некоторые, вы знаете, я сначала как бы вот была видна одна какая-то зона рождения, потом стала видно, могла стать видна другая зона. Сейчас у многих, для многих уже, ну, для некоторых уже становится видна, становится важна для сущности. Это значит, знание зоны рождения и знание мастера, оно важно только для работы сущностной составляющей. Вот. Я и раньше, вы помните, что я очень не любил, когда меня спрашивают, а какой я зона рождения? Вот это еще, просто сейчас уже говорю совершенно чисто конкретно, что зона рождения или мастер рождения имеет значение для работы сущностной составляющей. Сущностная составляющая есть далеко не у всех людей, начнем с этого. Значит, а у тех, у кого она есть, она далеко не у всех проявлена, далеко не у всех работает. У кого-то она могла быть проявлена там давным-давно, там миллион лет тому назад, и могла совсем заглохнуть. У многих сейчас просыпается, и, собственно говоря, вот пока что вот на наша работа, то, что мы делаем последние годы, это способствовало пробуждению сущностных составляющих у многих из нас. Ну, пробуждение, у некоторых пробуждаются уже в более или менее рабочем состоянии сущностные составляющие, некоторые сущностные составляющие как бы вспоминают какие-то давние свои включения в работу, какую-то давнюю работу на тонком плане. У кого-то сущностные составляющие действуют исключительно на бессознательном уровне, у кого-то она немножко себя проявляет и через сознание, или, может быть, там через сновидение, или через что-то еще. Тут у всех по-разному. Вот. Но, значит, еще раз говорю, что мы работаем сейчас преимущественно с сущностными составляющими. Энергетически работаем. Вот. Ну, а, соответственно, селекционная работа, но вы сами знаете, что это тоже не просто так, что мне эта история, это очень важная вещь, и, собственно говоря, поэтому мы продолжаем заниматься метаисторией и параллельно или одновременно и медитируем, и настраиваем наши сущностные составляющие на работу в общем процессе. Ну вот я последние два месяца провела очень много консультаций, и те, кто, многие из вас на эти консультации были, и я всегда, каждый раз я говорила, что на самом деле эта консультация на данный момент настроечная. То есть это именно настройка сущностных составляющих на работу на тонком плане, настройка на, естественно, работу по предназначению, по современному предназначению работы в общем процессе, который протекает сегодня. Ну и, собственно говоря, вот у нас сейчас медитации групповые, они тоже в значительной степени будут иметь такое вот настроечное значение. То есть тут прежде всего будет настройка и на нашей группы в целом, поскольку наша группа уже работает как некий, ну, более-менее единый организм. Вот. Ну и кого повезет, от того будет в процессе медитации и индивидуальная настройка происходить тоже. Вот. Так что вот поэтому вот, ну, примерно вот так вот. Вот. Так, ну а медитация сегодня будет на седьмого мастера. Вот, ну, поскольку вообще седьмого мастера, как я уже сказала, мы знаем очень мало, очень приблизительно, только в человеческих проявлениях, да, в сущностных проявлениях очень мало его знаем совсем. Вот, то сначала все-таки мы пройдем по зонам отдельно, а потом уже мастер целиком. Ну, естественно, что будем брать и пранические потоки, и что еще нам понадобится. Так, ну, значит, поскольку, опять же, работаем через бессознательное, никаких специальных усилий, чтобы проводить токи, чтобы что-то такое разглядеть или что-то такое почувствовать, никаких дополнительных усилий делать не нужно, ни в коем случае, наоборот. Все должно проходить очень, так сказать, мягко и спокойно. сколько организм каждого из вас, тонкий организм, может принять тех или иных энергий, столько и достаточно. Не надо ничего форсировать. Так, начнем мы с 17-й зоны. 17-я зона, единица. Соок, тум, коот, терц, хох. Ну, настройки на 17-ю зону практически ни у кого. Реальной настройки нету, но оно и ожидаемо, поскольку очень-очень мало проработано это качество. Но, тем не менее, вот, наоборот, тем более нужно обязательно с этими энергиями работать. Двойка. Соок, тум, коот, терц, хох. Ну, знаете, если вот когда мы медитировали на другие зоны, вот предыдущие, я там иногда я говорила, что вот не проводите токи по прежним ходам, по старым каналам наработанным. Вот по 17-й зоне даже каналов практически ни у кого не, ну, может быть, оно и к счастью, и не наработано. Так что здесь немножко по-другому будут токи восприниматься, и не надо стараться какой-то канал устроить. Пусть как так иначе впитывается, пусть идет обработка, энергетическая обработка чакр и тонких тел. Тройка. Соок, тум, коот, терц, хох. Четверка. Соок, тум, коот, терц, хох. Пятерка. Соок, тум, коот, терц, хох. Шестерка. Соок, тум, коот, терц, хох. Семерка. Соок, тум, коот, терц, хох. Ну вот если смотреть на личностную составляющую, ну как так, краем глаза так я так смотрю, по личностной составляющей, тут прежде всего, конечно, видны многочисленные отклонения практически у всех по 17-й зоне. По сущностной составляющей в 17-ю зону почти что не включена. Ну, у кого-то так чуть-чуть есть, но так что здесь вопрос о настройке стоит очень остро. Так, снизу 17-я зона. Семерка. Соок, тум, коот, терц, хох. А вот снизу ее слышно, я опять же смотрю на сущностную составляющую, снизу слышно лучше. Шестерка. Соок, тум, коот, терц, хох. Пятерка. Соок, тум, коот, терц, хох. Четверка. Соок, тум, коот, терц, хох. Тройка. Соок, тум, коот, терц, хох. Двойка. Соок, тум, коот, терц, хох. Единица. Соок, тум, коот, терц, хох. Ну вот сейчас мы немножко наши сущностные составляющие познакомили с энергиями 17-й зоны. Чуть-чуть. Для начала неплохо. Так, 7-я зона. Единица. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Двойка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Тройка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Четверка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Пятерка Эрео Тоон Ра Эо Венус. Шестерка Эрео Тоон Ра Эо Венус. Семерка Эрео Тоон Ра Эо Венус. Снизу семерка Эрео Тоон Ра Эо Венус. Шестерка Эрео Тоон Ра Эо Венус. Пятерка Эрео Тоон Ра Эо Венус. Четверка Эрео Тоон Ра Эо Венус. Тройка Эрео Тоон Ра Эо Венус. Двойка Эрео Тоон Ра Эо Венус. Единица Эрео Тоон Ра Эо Венус. Вот как мы с вами знаем, ну, надеюсь, что знаете, что у седьмого мастера очень много сущностей, которые не пошли в воплощение, а остались на тонком плане. Но это вот хорошо нам известные телии, ну и некоторые в других ролях выступают. Поэтому сейчас медитация, которая у нас сегодня идет, она не только для нас с вами, она в значительной степени для телей, для тех, кто нас слышит, а не многие нас уже слышат. Многие сейчас уже подошли, их очень много, они нас слышат, они с нами медитируют, они с нами работают, они с нами тоже проходят определенные трансформации. Но это очень сложная тема, мы даже специально как бы в эту сторону смотрели, но тут сейчас уже, в общем, короче говоря, они, с одной стороны, они нам благодарны, что мы ими занимаемся, потому что им многим, очень многим необходима трансформация, обновление, некоторым необходимо восстановление, с одной стороны, с другой стороны, они готовы по мере возможности нам помогать, когда будут слышать уже по-новому, будут слышать и свои задачи, и наши задачи, когда смогут определить свою роль в общем процессе. Так что вот эта тема, которую я сегодня объявила перед началом лекции, собственно говоря, я именно поэтому сегодня об этом заговорила, что уже работа с сущностями, уже конкретная работа с сущностями уже начинается. Не вообще, вот как мы всегда с сущностями работали, и последние годы сущности, самые разные сущности в очень большом количестве присутствуют на наших занятиях. Но мы говорим даже, что сущности слушают лекции, слушают лекции, участвуют в медитациях. Вот. Но сейчас просто конкретно речь идет об одной категории сущностей. Их очень-очень много. Их очень много. Поэтому это их очень много, и они просто, ну, в силу несколько печальных обстоятельств своего рождения, своего существования, многие из них попали в самые разные пространства, многие из них в пространствах очень и для них дискомфортных. Поэтому, в общем, это очень важная задача работы с этими категориями сущностей. Вот, значит, по зонам мы прошли. Теперь давайте мы возьмем пранические потоки. Пранические потоки. Сейчас у нас, нам все время, я уже каждый раз говорю, что нам чуть ли не каждый раз нам добавляют еще пранических потоков других из разных мест, с разной высоты или глубины. Вот, поэтому тут уже каждый из нас получает ровно то, что способен воспринять. То есть я уже еще раз повторяю, что чакры здесь мы никоим образом не можем там пережечь или как-то им повредить. Чакра впитывает ровно столько, сколько она способна вобрать. Вот поэтому я даже специально не оговариваю, какие пранические потоки мы берем. Все, что нам дается, мы берем, в принципе, берем все, а там каждый получает то, что он способен и должен и способен получить. Так, пранические потоки – единица. Ну, мы понимаем, что одновременно и снизу тоже пранический поток идет, и вообще-то он со всех сторон идет, но все равно нам надо проходить по чакрам, чтобы как бы делать акценты на чакрах, чтобы там начинались трансформации. А трансформация чакры, она вызывает уже трансформацию соответствующих уровней наших тонких тел. Так, единица – пранические потоки, двойка – пранические потоки, тройка – пранические потоки, четверка – пранические потоки, пятерка – пранические потоки, шестерка – пранические потоки, семерка – пранические потоки. Вы знаете, вот как-то каникулы для большинства из вас даром не прошли. Вот многие из вас сейчас гораздо лучше усваивают пранические потоки, поэтому я как бы так даже медленно стала проводить, потому что как бы впитывается. Так, семерка – пранические потоки, шестерка – пранические потоки, пятерка – пранические потоки, четверка – пранические потоки, тройка – пранические потоки, двойка – пранические потоки, единица – пранические потоки. Многие сущности оказались восприимчивы к каким-то составляющим пранических потоков, и их это очень радует. И очень радует нас, потому что начинается еще, помимо всего прочего, вот я уже раньше когда-то говорила, что, в принципе, когда чакра принимает пранический поток, если она нормально работает, то она не просто его, она его обрабатывает, естественно, она не только его проводит глубже или выше к следующей чакре, но еще и идет распространение как бы наружу, в стороны. Вот. И вот сейчас я увидела, что у некоторых из вас уже чакры таким образом работают. То есть вы уже как бы вот этот пранический поток дальше с собой распространяете туда, где он не может проходить вот, естественно, таким естественным образом, а вот таким, а так вот его можно туда как бы так доставлять, он туда попадает. Ну, естественно, там, где его способны воспринять. Так, ну и теперь берем целиком мастера. Единица. Эреус, Оок, Тоон, Тум, Ра, Коот, Эо, Терц, Венус, Хох. Двойка. Эреус, Оок, Тоон, Тум, Ра, Коот, Эо, Терц, Венус, Хох. Тройка. Эреос, Оок, Тоон, Тум, Ра, Коот, Эо, Терц, Венус, Хох. Четверка. Эреос, Оок, Тоон, Тум, Ра, Коот, Эо, Терц, Венус, Хох. Пятерка. Эреос, Оок, Тоон, Тум, Ра, Коот, Эо, Терц, Венус, Хох. Шестерка. Эреос, Оок, Тоон, Тум, Ра, Коот, Эо, Терц, Венус, Хох. Семерка. Эреос, Оок, Тоон, Тум, Ра, Коот, Эо, Терц, Венус, Хох. Очень трудно идет медитация, но ничего страшного. Начнем хоть так. Семерка. Эреос, Оок, Тоон, Тум, Ра, Коот, Эо, Терц, Венус, Хох. Шестерка. Эреос, Оок, Тоон, Тум, Ра, Коот, Эо, Терц, Венус, Хох. Пятерка. Эреос, Оок, Тоон, Тум, Ра, Коот, Эо, Терц, Венус, Хох. Четверка. Эреос, Оок, Тоон, Тум, Ра, Коот, Эо, Терц, Венус, Хох. Тройка. Эреос, Оок, Тоон, Тум, Ра, Коот, Эо, Терц, Венус, Хох. двойка, Эреосок, Тонтум, Ракот, Эотерц, Венус, Хох, единица, Эреосок, Тонтум, Ракот, Эотерц, Венус, Хох. На сегодня все.